Здравствуйте, дорогие телезрители. Часто звучит вопрос, а как определить, действительно ли человек верит в Бога или притворяется для каких-то своих целей? А может, сам себя убедил, что он верующий? Есть ли какие приметы для того, чтобы это можно было понять? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Если речь идет об оценке религиозности другого человека, а не самого себя, то таким делом заниматься не следует. Потому что оценка религиозности другого человека – дело неблагодарное, а в духовном смысле опасное. Потому что не убережете себя от осуждения другого человека. Кто, как Бог, только способен прозревать глубину человеческой жизни? Ведь вера, религиозность там, в самой глубине. Иногда нам самим-то трудно в самих себя разобраться и понять, каково наше отношение к Богу. А что же говорить о других? Когда кто-то, показывая пальцем на ближнего своего, говорит, он притворяется, он неверующий, то берет огромную ответственность на себя пред Богом. Не судите, да не судимы будете. А что значит «будете судимы»? А это означает, что когда предстанете пред лицом Божиим, Бог осудит вас так же сурово, как вы судили людей. Не надо делать оценок религиозности иным людям. А вот в самом себе разобраться нужно. Нам иногда кажется, что посещая время от времени храм, исполняя какие-то обряды, обычаи, мы вроде как и осуществляем религиозную жизнь. На самом деле, может быть человеком нерелигиозным, даже веря в Бога, признавая факт Божьего присутствия, а не чувствовать связи с Богом, не чувствовать реального присутствия Бога в жизни. Если человек не молится, если у него нету страха Божьего, если он постоянно не чувствует присутствие Бога в жизни, то такой человек живет ущербленной религиозной жизнью. Оставаясь верующим ментально, на уровне разума, он в реальности живет как человек неверующий. Вот здесь для нас большое поле работы над самими собой, самоанализа, дабы в результате этого самоанализа уметь исправлять свои мысли, дела, поступки и свое отношение к Богу.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Бог создал Еву, как бы разделив человека на мужское и женское, они друг на друга взглянули и увидели другого и вместе с этим самого себя. Человек, который был двоицей, то есть одним существом в двух лицах, вдруг оказался двумя особями. Он перестал быть иконой Святой Троицы, сверхличной. Каждый из них стал особью. Это уже было не икона Святой Троицы, а разбитая икона. Разбилась икона, и это существо, человек, который должен был вести всю тварь к полноте Богопознания через свое собственное приобщение и собственное познание Бога, перестал быть на это способным. И между ними начались новые отношения. Они были уже отдельный. они видели друг друга как не я, как он, как она. И в результате начались между ними соотношения, которых вначале не было. Первое, что мы видим, это что это Бог говорит с болью, с грустью, не как заповедь, не как наказание, не как угрозу, что у жены будет теперь влечение к мужу, а муж будет властвовать над ней. Это было не наказание, это был болезненный крик Божий. Смотрите, что между вами случилось. Вас соединяло неразлучно такая любовь, которая делала вас едиными. Между ними осталась связь в форме влечения, в форме власти, как несчастье, но несчастье, которое сохраняет в какой-то мере, в падшем мире, единство, которое иначе было бы до конца разрушено. Но брак ветхозаветный, брак в язычестве, брак во всей твари является единственным путем, которым сохранилось не только единство твари, но и пронизанность всей твари божественной благодати в той мере, в которой человек мог ее понести. Как это дивно, что даже при падении всего мира божественная благодать не ушла, не потухла, осталось гореть, сиять, освещать и соединять. В Евангелии мы видим то же представление о браке, как о той силе, которая делает едиными двух. И за пределами этих двух, при рождении детей, создает все ширящуюся икону Святой Троицы, многоличности в одном лице. Но тут есть два момента, которые мне хотелось бы отметить. Первый момент — это то, что даже в церкви, какой мы ее знаем, не превзойден грех и не превзойдена розность, разделение между людьми. Вы, наверное, помните слова, которые читаются во время брачной службы о том, что брак между мужчиной и женщиной похож, подобен соотношению Христа и Церкви. Если не обращаться к определениям катехизиса, то можно сказать, что Церковь — это то чудо воссоединения Бога и человека, и через это воссоединение открытая дверь для всей твари к возвращению в райское состояние.
Клирик Святоцерительского собора отец Михаил Москаленко продолжит чтение неопубликованных воспоминаний протоиерея Бориса Старка.
Свои воспоминания Борис Старк построил на основе книги молитвенной памяти о живых и усопших. В церкви такие книги называют синодиками. Свой синодик Борис Старк носил имена людей, с которыми свела его богослужебная практика. Княгиня Ирина Мещерская, урожденная Немет. Запись 4 августа 1942 год. Как-то во время войны княгиня Вера Кирилловна Мещерская, о ней я говорил уже ранее, попросила меня съездить в Париж, в какую-то частную санаторию, в которой лежала тяжко больная жена ее младшего сына. Оба сына Веры Кирилловны были в немецкой армии. Старший Никита был убит под Смоленском, а младший Николай тоже пропал где-то в лесах Смоленщины. Позднее выяснилось, что он был в немецкой армии переводчиком, как и старший брат, но работал на французское движение сопротивления, за что потом и получил офицерский чин французской армии и военные ордена. Он был женат на египетской принцессе Немет, которая под его влиянием приняла православие с именем Ирины. Болезнь ее была неизлечимой, и она нуждалась в духовной помощи. Таким образом, я стал ездить в эту больницу. Сама же Вера Кирилловна в силу своего возраста ездить не могла. Больная вся горела огнем неофитки. Была очень одинока, так как со своей семьей из Египта разошлась окончательно. И здесь лежала в шикарной лечебнице, зная, что умирает и никогда не увидит мужа, единственного близкого ей человека. Она очень обрадовалась моему приходу и потом очень ждала моих посещений. Мне самому было очень интересно общаться с ней. Это был экзотический цветок очень тонкой структуры, очень любознательный, возлюбивший Христа со всем пылом восточной натуры и желающий все знать о нем. Часто она задавала такие вопросы, на которые я, молодой священник, не мог сразу ответить, и приходилось откладывать ответ до следующего посещения, которому уже было надо существенно подготовиться, чтобы потом получить новый трудный вопрос. Она первая просила записывать мои проповеди, по-видимому, для того, чтобы потом их читать. Но мне тогда казалось странным и нескромным записывать свои опусы. И только через 30 лет, когда я стал уже старым, а мои сыновья стали священниками, я записал часть моих проповедей, чтобы они могли служить пособием для моих сыновей. Умирала княгиня Ирина мужественно и сознательно. Ее прах лег рядом с могилами прочих князей Мещерских, около того места, где со временем легла и ее свекровь, Вера Кирилловна. После войны, когда вернулся муж Ирины, Николай Петрович, уже в форме французского офицера, мы часто ходили с ним по парку Русского дома, и он много расспрашивал о своей жене. Звучал отрывок из книги «Протоиерея» Бориса Старка.
«Юмор в жизни христианина». На эту тему размышляет православный миссионер отец Виктор Верязкин.
Плод Духа, который в нас должен проявляться, один из главных плодов. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Помните? Так вот, радость – это аспект проявления плода Святого Духа. Если мы Бога веруем правильно, живем по вере, и в нас Дух человеческий соединяется с Духом Божьим и приносит плоды этого соединения, то внешним выражением плодотворности нашей духовной жизни должна являться радость. И в итоге даже немножко иронии и юмора в наших взаимоотношениях. Потому что юмор – это один из способов выражения радости. А получается, что мы с вами, особенно в пост, у нас постная физиономия на лице, и нам говорят, а чему радоваться? Мы грешники, погибшие, значит, мы не соблюдаем заповеди, чему радоваться? Да и вообще, и светские люди нам советуют, и Маяковский говорит, для веселья планета наша мало оборудована. А чему радоваться? Вот. А Евангелие нам говорит, радуйся, что живешь, Другие вообще уже не живут. А ты, имея основание, радоваться, оказывается. Радуйся, что не так больной, как некоторые другие. Радуйся, что здоровый. Находи основание, чему радоваться. Очень серьезный вопрос. Недавно приехал в Киев писатель-юморист Войнович. Ивана Чонкина, помните, да? Фильм и книгу. Какой-то спектакль ставили в Киеве. Его пригласили, он приехал. А ему говорят, у нас же вот скоро тут выборы в Украине, говорит. Хоть вы со стороны посоветуете, кого нам выбирать. А он говорит, одну черту назову неизменно. Выбирайте, главное, чтобы веселый человек был. А где ж нам такого взять? Вот посмотришь на всех наших кандидатов, ну, веселых тоже мало. И в этой ситуации и веселого мало. И мы перед этой ситуацией как-то вот растерялись. А они ему говорят, а вы вот как, почему? Почему в жизни вот юморите, веселитесь, других веселите? А он говорит, жизнь заставила. Меня, говорит, КГБшники хотели отравить. Вот довели меня там, говорит. И я уже встал в ситуацию или стреляться, или смеяться. Я решил смеяться. Не стреляться же. И в итоге, говорит, и вам советую. Я об этом подумал и решил сегодня эту тему поднять. Потому что некоторые доходят уже до предела, унывают. И я тогда нашел недавнее выступление новоизбранного патриарха Кирилла на эту тему. Лет 6 от роду я был привезен родителями в Псково-Печорский монастырь к известному в то время старцу схимнику Симеону. И помню, я страшно боялся этого старца и его кельи. Но вот привели меня к нему в вырытую в горе келью близ Успенского собора, и, войдя в помещение с маленьким окошечком, я увидел выходящего мне навстречу из другой комнатки старичка в светлом белом подрясничке. И этот человек словно светился, как будто солнце заглянуло в тень. Радостным, веселым и светящимся был этот старец схимник Симеон. И это теплое воспоминание я храню по сегодняшний день. Вот интересно, боялся маленький человечек. Пещера, монастырь, старец какой-то там, схимник там и так далее. И вдруг все наоборот. Оказалось, бояться нечего. Он радостный, смеющийся, веселый, вышел навстречу. Повезло патриарху. Потому что иногда же выходят навстречу и говорят, что приперся сюда? Грешник. Иди кайся, и все, больше ни святости, ни веселья, ни радости. К сожалению, так бывает. И мы так с друг другом бывает тоже. Нет светящимся быть, лучистым. И он говорит, тогда я сказал себе, это он вспоминает, я думаю, и сегодня уже говорит, что, наверное, это и есть святой человек. Христианство – это вечная радость. Но не нарочитая 100-долларовая улыбка, а не оскудевающее радование о Господе и мире Божием. Христианство – это радость. Чего ж мы ходим такие унылые? Возникает вопрос, надо его сегодня обсудить и преодолеть. И он говорит, прямо противоположный и значительно более распространенный случай – это одежда в черно-серо-коричневой гамме, как у нас с вами. О. Мрачное выражение лиц и ни тени улыбки. А какое радование? Разве это можно верующему человеку? У меня у самого в родстве есть родственница, которая меня по телефону все время корит. Почему ты улыбаешься, когда выступаешь по телевидению? Архиерею не полагается улыбаться. Учат патриарха, родственники. Чего улыбишься? Вышла передача, там слово пастыря. Нельзя улыбаться, архиерею не положено улыбаться, оказывается. Что делать? Вот такие наши родственники, такие наши сослуживцы, такие наши помощницы. А он говорит, это глубоко ошибочное представление о том, каким должен быть облик христианина. Взгляд верующего человека на жизнь должен отличаться спокойствием и мудростью, а вера должна сообщать ему внутреннюю радость. У верующего во Христа человека нету причин посыпать голову пеплом. Аминь. Патриарх Кирилл говорит, нету оснований посыпать голову пеплом. Чего ж мы ходим такие унылые и посыпаем голову пеплом, даже буквально? Зайдите в Великий пост, в костел. У вас есть костел? У них есть пепельная среда специально. Пеплом по сегодняшний день голову посыпают. Ну, а мы, если не прямо, то образно посыпаем голову пеплом по сегодняшний день. Вопреки мнению патриарха. Но не только мнению патриарха. Патриарх тоже иногда читает Евангелие, и он говорит, а это ж не новая тема в истории христианства. Вспомним Слово Божие. Когда будете поститься, не будьте унылыми, как лицемеры, ибо это они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться перед людьми постящимися. А ты, когда будешь поститься, помажь свою голову маслом, умой лицо свое, одень светлые одежды, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Мы делаем все наоборот. Мы темные одежды одеваем. Мы на распятие одеваем темные, значит, эти рушники, значит, покрывала в храме. Все наоборот. Христос говорит, светлые оденьте. Нет, мы темные. А что нам Христос, указ, что ли? Он сказал, светлые. Нет, мы темные, вопреки указу Христа сделаем. Чувствуете? И в итоге мы из-за этого теряем радость. Потому что мы Христа самого не выполняем указания. Чувствуете? Вот интересный вопрос оказывается такой. Поэтому мы должны быть свободны от необходимости соответствовать этому ложному фарисейскому пониманию благообразия. И равным образом не следует приходящих в церковь молодых людей ставить сразу в жесткие ограничивающие рамки, что, мол, отныне одеваться следует вот так, а не иначе, а веселье и радость теперь нужно забыть, а от занятий спортом теперь нужно отказаться и светскую музыку перестать слушать. Сковывая всеми такими и возможными другими способами свободу движения вновь пришедших братьев и сестер, мы не только совершаем недопустимое и неразумное насилие над их волей, но и собственными руками отталкиваем их от Царствия Божия. Продолжает патриарх. И он говорит, встречаю я сам как-то утром на дороге к храму группу молодых женщин. Все они как одна выглядят диковато, резко выделяются среди горожан, одеты странно и как-то не по-людски. А оказывается, местный батюшка-настоятель допускает этих женщин на службу в храм не иначе, как в этой псевдоправославной униформе. Вот и ходят они в храм в каких-то черных сарафанах. Все это не имеет никакого отношения ни к православию, ни к благообразию, ни к достоинству, ни к скромности. Это пародия на церковь и дурновкусие. Что-то, по-моему, патриарх это далеко зашел. Вся церковь, собственно, вот так состоит, а он, оказывается, говорит, что это не совсем правильно. И он говорит, насаждая такое фольклорное, музейное, костюмированное православие, мы словно сигнализируем этому миру и обществу о том, что наша вера действительно не имеет никакого отношения к современной жизни и ее проблемам. А между тем, место православия на стремлении жизни и в сокровенном обиталище наших чувств, в радующемся сердце.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Западное христианское сознание, оно очень любопытно. Это или живое подражание Господу, вот какой Христос, таким и я должен быть, как, например, с Франциском Ассизским, или зачастую заформализованное схоластическое богословие. Франциск не был богословом, он не вычерчивал никаких программ. Он не строил никаких систем оправдания. Его просто прошибло, и он пошел за Христом. Но тут, как вы понимаете, для таких отношений вообще никакой богословской системы просто не надо. Франциск, он ведь был человек не то что безграмотный, но совершенно не искушенный богословски. Он был из богатой семьи. Но как-то однажды развернулся, и его шандарахнуло. Он услышал, увидел, его пробило, и он пошел. Никаких описаний своего опыта Франциск не оставил. Свидетельство – это его жизнь, прожитая со Христом. Жизнь, прожитая вслед за Христом. Но это удел личности, пережившей такой вот переворот, эту встречу с Богом. Это, между прочим, есть тот самый высший акт познания Всевышнего, единение с этим самым Единым. И в смысле важности он, безусловно, первичен по отношению к богословию, которое всегда будет жалким пересказом пережитого, потому что мистическое пространство никак не покрывается никакими описаниями. Опыт важнее. А когда на основе пересказывания этого самого мистического опыта создается богословская система, то это пространство взаимоотношений человека с Богом зачастую становится слишком перегруженным некоторой системой отношений, которая существует как бы помимо человека и в конечном итоге помимо Бога, в смысле Бога как личности, которому почему-то человек нужен. Пропадает в этой средневековой богословской системе любовь божественная. Сам Бог предстает все-таки больше как хозяин, создатель и судья в такой вариации Ветхого Завета. Помните, мы с вами разбирали доктрину юридического оправдания или искупления. Пункт А. Бог есть справедливость. Пункт Б. Бог есть милосердие. И здесь сразу возникает неразрешимый вопрос. Как совместить эти несовместимые качества? Ведь по справедливости человека надо карать, а по милосердию миловать. Да, милосердие Божие мы познаем по разным признакам, но более всего, потому что Бог человека простил. Но прощение Божие ведь не может умалить его качество справедливости. Все качества божества, они же абсолютны, не так ли? Они же не могут снять одно другое. А такого вот плавающего взаимодействия апофазы и катафазы, свойственного греческому богословию, латиняне не знают, по крайней мере, в качестве ведущей богословской техники. Но справедливость как Божье качество – это ближе к Ветхому Завету, за вычетом, к слову говоря, тех экзистенциальных мест в Библии, где от лица Божия пророк сокрушается, что женат он на двух блудницах и так далее. Всего этого профетического пафоса там Иеремии, или Иезекииля, или пророка Осии, всех вот этих странных перетурбаций, которые вынужден претерпеть пророк, чтобы на своей шкуре испытать, что такое, к примеру, жить с неверной женой, жить с блудницей, иметь от нее детей, быть их отцом. А в таком положении находится Бог. Вот этого ничего в средневековой богословской картине мы не найдем. Этого драматизма здесь нету. Средневековое богословие справедливости. В этом плане реформаторы просто переставили акценты. Католики считали, что коль Бог справедлив, то должен спасать только заслуженных, людей, накопивших добродетели. А реформаты вместо добрых дел, так сказать, бросили на чашу весов крестные заслуги Иисуса Христа своим страданием, удовлетворившим Божью справедливость. Но об этом, если даст Бог, мы с вами еще поговорим. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующий четверг. Всего доброго.